Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Радиостанция «Эхо Вологды» представляет программу «Экологика». Партнер программы «Природная вода. Серебряная роса». Заказ воды по телефону 550555 на сайте srosa.ru или через мобильное приложение для устройств на платформах Android и iOS. «Серебряная роса» в основе здорового питания. Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона я, ведущая Вероника Садыкова. Я всех приветствую наших радиослушателей, которые сегодня собрались у своих радиоприемников и будут слушать нашу программу. Тема сегодняшней нашей встречи – историка, эколога, географические работы Вологодского областного отделения Русского географического общества в Тарныкском районе Вологодской области. Что такое историческая экология и дендрохронология? Какие научные открытия сделаны в Тарныкском районе? Какой вклад в развитие науки в носят вологодские школьники? На эти и другие вопросы вологжан сегодня ответят историк-археолог с 30-летним стажем работ, заведующий музеем «Вологодская ссылка», руководитель секции «Наследие Заволочья» комиссии «Историческая география» Вологодского регионального отделения Русского географического общества Иван Федорович Никитинский. Здравствуйте, Иван Федорович.
Добрый день. Здравствуйте.
Директор Вологодского филиала Центра древесных экспертиз ООО «Здоровый лес», дендрохронолог, руководитель комиссии дендрохронологии Вологодского регионального отделения Русского географического общества Юрий Михайлович Жаворонков. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Добрый день.
И ученица 9 класса средней школы номер 13 города Вологды, член школьного научного общества, соруководитель молодежного клуба Русского географического общества на базе школы номер 13, Дарина Жаворонкова. Здравствуйте, Дарина.
Добрый день.
Уважаемые друзья, я напоминаю, телефон в нашей студии 54-55-55. Звоните, задавайте ваши вопросы, комментируйте, в общем-то, ответы, если вам интересно. Конечно же, делитесь своими впечатлениями. 54-55-55. Кроме того, свои вопросы, комментарии вы можете написать в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Группа называется «Друзья радиостанции Эхо Вологды». Заходите, пишите. Если что-то появится, обязательно озвучу здесь в прямом эфире. Совсем недавно отгорели наши новогодние праздники. Мы все от них немножечко устали, а может быть, соскучились по работе. Уже все включились активно, но тем не менее Новый год вспоминаем. И поэтому первый мой вопрос. Давайте вернемся к нашей новогодней елочке. Что такое новогодняя ель? Традиция это, символ или что-то другое? Этот вопрос я хочу, Иван Федорович, вам адресовать.
Да, конечно, это очень интересное явление. Новогодняя елка – это и традиция, это и символ, это еще что-то другое, о чем я еще скажу. Конечно, эта традиция широко сейчас бытует. Мы все ее с удовольствием исполняем, эту традицию. Ну, историкам известно, что пришло это вроде к нам из Германии. Где-то в 19-18 веках эта елка восходит, она в Германии. Там к их священным рощам и наряжением этих елей. Сначала в рощах, а потом уже в домах. Сначала привязанным к потолкам, потом на полоне стоят. И приходят они к нам. Ну, в общем-то, это вот и так, и не совсем так. У нас эта традиция, связанная с этой новогодней елью, в общем-то, была, ну, в разных вариантах на юге России, на Украине. Это так называемое сухий дуб, сухое дерево, которое наряжали на Новый год. Это и много другое, что связано с этим символом, древом жизни. Собственно, это вот годовой символ года, круговорота годового. Наряжаем мы ее для того, чтобы год был хороший. Я помню, когда мы наряжали, не только наряжали, мы туда подвешивали прянички, конфеты. Для... Сами, конечно, потом потихонечку все это тащили, съедали, но это вот как раз был символ, чтобы наш детский год был вот полон таких радостей детских, и конфет этих, и других угощений. Ну, это, как вот я говорю, и символ, и традиция, ну, и символ для меня как археолога с 30-летним стажем. Я его, этот символ, увидел на камне Тюлновского святилища. в Тарнском районе, в контексте священных рощ, о которых тоже уже два раза выступал на эхе Вологды в прошлом, позапрошлом годах. А так напомню, что это символ на камне, на котором был изображен весь мир, как его представляли себе, как шары в конце 15 века. Там все хозяйство их было изображено, символы природных сил, ну, боги, скажем так. И вот самый большой, 126 сантиметров, три локтя, это вот древо жизни. Богатый такой хороший символ. Ну, вот вкратце так, экскурс в историю. Я там 30 лет работал, и 3 года, надо сказать. Но сейчас вот хорошо, что подключается и среднее поколение, и младшее к этим исследованиям. Очень богатая история, такая очень многоплановая, дающая огромное количество всевозможного интереснейшего материала. Это вот Юрий Михайлович Жаворонков, и сейчас последние год-два его дочь Дарина. Они начали свои исследования по священным рощам этих деревьев, которые там растут. Но я думаю, что Юрий Михайлович сам более подробно расскажет, более профессионально о этих исследованиях. Вот я с удовольствием передаю ему слово.
Юрий Михайлович, что же такое экология и как она синтезируется с другими науками? Расскажите нам, пожалуйста.
Иван Федорович, спасибо. Значит, уже больше 3 лет мы с вами сотрудничаем плодотворно. Хочу всех радиослушателей поздравить с 2017 наступающим годом, уже наступившим. Этот год у нас в стране год экологии. Ну и, конечно же, нельзя экологию обойти стороной, потому что эта наука достаточно молодая. Если рассматривать официальную дату, это 1866 год. Немецкий биолог Геккель вводит этот термин. Это наука о законах взаимодействия живых организма со средой их обитания. А так, если заглянуть в историю, глубоко в историю, то это, конечно же, и Аристотель, и Теофраст, это и Карл Линней, и Чарльз Дарвин, и многие-многие другие ученые, которые привнесли в эту науку огромное количество знаний, огромное количество материала. Ну а сейчас эта наука, конечно же, направлена в большей степени на экологические проблемы, которые, к сожалению, у нас захлестнули нашу огромную землю. Но я думаю, что человечество найдет в себе силы, оно переборет свои, значит, техногенные моменты, которые связаны именно с загрязнениями, и матушка Земля будет развиваться дальше и дальше. Иван Федорович правильно сказал, что мы уже не один год занимаемся исследованием, в частности исследованием уникальных священных рощ, которые находятся у нас на территории Вологодской области, в восточных районах. И все это проходит в рамках Русского географического общества. Причем хочу сказать, что определенным толчком, движением в этом направлении послужило то, что в 2013 году наш председатель Надежда Камильевна Максутова подала одну из первых заявок в программу, всероссийскую программу «Деревья-памятники живой природы». И первое дерево, которое мы открывали в 2014 году официально как памятник природы, это была тивновская сосна. Но об этом, я думаю, чуть-чуть мы еще попозже отдельно остановимся. Также хотелось отметить, что экология – это такая наука, которая находится на стыке нескольких наук, даже множество наук. Есть и медицинская экология, есть и геоэкология, биоэкология, дендроэкология. Но интересный момент, что в настоящее время активно развивается и историческая экология. Вот Иван Федорович, я тоже слово передам, чуть-чуть попозже он расскажет про оленя и про миграцию оленя, и как это происходило раньше, как это происходит сейчас. А если кратко остановиться, что же такое историческая экология? Это еще не сформировавшаяся наука, но это направление исследований, которое активно развивается в Уральском госуниверситете в конце 2020 года. И самое главное, исторический эколог – это человек, который отслеживает направление и скорости движения различных популяций, растений, животных, но в историческом контексте. И еще один главный момент, что историческая экология маркирует именно масштаб событий во времени. То есть, я думаю, вот этот синтез наук, он позволит с другой стороны посмотреть историкам на экологические проблемы и наоборот экологам заглянуть в историческое прошлое, сделать хорошие выводы на благо развития нашей цивилизации и планеты Земля. Ну, думаю, что Иван Федорович сейчас сделает небольшое пояснение по все-таки оленю. Что же происходило?
Прежде чем мы это сделаем, я хочу напомнить, телефон в нашей студии, уважаемые друзья, 54-55-55. Если бы у вас появились какие-то вопросы, звоните, задавайте. Ну, а теперь мы перейдем к примерам, да, вот на местном краеведческом уровне, который рассматривает именно историческая экология.
Да, вот хороший пример. И как раз Тилновское святилище, это Тилновская трехмерная модель заволочья, она и подтолкнула меня и вот к этим исследованиям там на камне, среди богов, а точнее символов, которые обозначают окружающий мир и хозяйство кокшаров конца 15 века, есть изображение охотника на оленя. Охотник, там у него такая кухлянка расширяющаяся к низу, штаны суживаются к низу, кухлянка расширяется, и он с оружием на спине этого оленя стоит. Я когда его стал о нем рассказывать, Володя, то мне говорит, да что вы, какой тут северный олень? Его у нас тут и не бывало никогда. Вот пришлось собрать материалы от палеолита до наших дней. Сейчас готова и выйдет статья где-то в Санкт-Петербурге или в Москве, точно пока не скажу. И там эти материалы собраны. Если сейчас у нас нет северного оленя вообще в нашей области, и единичные случаи появления оленя благородного, то это произошло по вине, в общем-то, людей. Это на памяти 2-3 поколений произошло. В 15 веке это охота на оленя – это обычное явление, характерное для и Тарнатских лесов, и для окрестностей Кубинского озера, где олени этих видят еще в середине 19 века в большом количестве. Олень есть на картах иностранных путешественников 16-17 века. Он со всех сторон Вологды обозначен. И это показатель, что на него охотились, он был. В Вологде олень вокруг города фиксируют источники краеведческие. В 17-18 веке, в конце 18 века у богатого вологодского купца Фетьева во дворе, в скотном дворе два оленя стоит. Ездил он на них, точно сказать не могу, но на карте 17 века, на одной из карт, олень в упряжке обозначен, где сейчас у нас Марийская Республика. Я сам слышал о том, что ездили на оленях от краеведа Тарнского Андрея Андреевича Угрюмова, что еще в 17 веке в Тарнаге ездили зимой на оленях, а летом на лошадях. Ну вот, а где же этот олень, куда делся? Об этом говорят нам легенды конца 19 века. Целая серия легенд о том, что когда ты приходил обычно там к церкви, олень приводила мать и детеныша, одного оленя убивали, это олененка, а мать отпущали. И когда стали убивать двух оленей из двух, то олени перестали приходить. Их просто-напросто перебили. В Кирёвский уезд еще в начале 20 века приезжала аристократия московская, да, наверное, и питерская на оленную охоту. Было еще что-то, на что охотиться, но они уже исчезали. И фиксирует краеведческая литература, что в 20-х годах 20 века последние стада оленей заходят из Архангельской области, это вот северный олень, в восточные районы нашей области, Великоусюцкий, там Нюксинский район, Тарнакский. Но это такие вот уже, наверное, последние стада. И современные охотоведы знают, что изредка отдельные небольшие стада еще подходят с Архангельской области к нашим границам Вологодской области зимой. Но это, опять же, единичные уже случаи. И с запада к нам приходили летом благородные олени. Краеведческая литература тоже об этом говорит. Вот их было еще меньше, чем северного оленя. Вот это пример экологии, взаимоотношения человека и природы, человека и отдельного животного. Северных оленей просто не стало, так же, как и благородных. Наверное, последний олень стоит у нас в экспозиции нашего Вологодского музея-заповедника, которого в 2005 году в Тотинском уезде собаки загнали. Это он, такое обнадеживающее явление, что все-таки, может быть, у нас олень благородный есть, может, он еще появляться будет. Иногда такие сведения приходят и с других мест, но не документированы пока. Ну вот я свою часть экологической проблемы. Да.
Мы перейдем к другому примеру исторической экологии. Юрий Михайлович, вам слово.
Да, Иван Федорович развернуто рассказал, очень подробно, интересно. Значит, просто-напросто я каждый раз поражаюсь, насколько это уникальный человек в плане не только истории, археологии, но и как хороший экскурсовод и рассказчик. Я приведу другой пример. Вот то, что показывают последние исследования последних лет именно в рамках Русского географического общества, это уникальная священная роща. Вот то же самое, что Иван Федорович рассказывал про северного оленя, значит, то же самое происходило и у нас на территории нашей Вологодской области, да и в других областях, особенно массово это начало 20 века. То есть в каждом районе были свои священные, уникальные заповедные места, леса, рощи, значит, какие-то небольшие кусты, которые люди сохраняли веками. Почему? Потому что, например, те остатки, которые мы исследуем, там находим мы сосны 300-350-летние, даже 400-летние сосны. Это говорит о том, что люди бережно относились к природе. Сейчас, к сожалению, мы видим в большинстве своем негативное влияние, это и лесозаготовка массовая, и, к сожалению, у нас не так много особо охраняемых природных территорий, хотя каждый год и Русское географическое общество, Департамент природных ресурсов и правительство области, оно борется за сохранение вот этих хотя бы маленьких локальных кусочков территории. Но я думаю, что нам в этом помогут и помогают сейчас наше подрастающее поколение, потому что каждый год проходят акции по посадкам уникальных аллей. Вот в прошлом году я хочу отметить, это Кирилловский район, село Ферапонтово. В рамках Русского географического общества Совета Федерации была высажена аллея памяти, значит, в честь тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны. Также точно совместно с вологодскими школьниками, о чем расскажет дальше, наверное, Дарина, мы проводили посадки деревьев и в Тарнакском районе. И вот как раз вот эти вот на стыке наук исследования, они помогают людям разных профессий понять, что же такое экология, что же такое наша земля и как на ней правильно человеку жить. Ну и думаю, что вот сейчас, переходя уже непосредственно к исследованиям, я передаю слово Дарине по именно тем небольшим исследованиям, которые уже были проведены в ее жизни. Надеюсь, что эти исследования не остановятся, ну и будут достойным преемником и более старшему поколению вот в лице Ивана Федоровича, ну и мне, конечно же, надеюсь. пожалуйста.
Очень приятно отцу представить свою дочь, которая тем более пошла практически по стопам папы. Итак, Дарина, вам слово.
В 2014 году мы посетили Тюновскую священную рощу и Тюновское святилище. Познакомились с возрастными деревьями в роще. Самому старому почти 400 лет. Получили информацию о петроглифах на святилище и познакомились с древними способами добывания огня. В 2015 году мы посетили другой объект в Тарновском районе. Это Раменскую священную рощу, в которой нам рассказали о возрастах деревьев. Самым старым чуть более 350 лет. И об уникальной летописной истории деревни Раменье, которая насчитывает более 500 лет. Также мы приняли участие в посадке памятной аллеи из 140 елей в честь героев Великой Отечественной войны, которые не вернулись в родную деревню Раменье. Также я заинтересовалась летописной историей деревни Раменье и под руководством Ивана Федоровича Никитинского и учителей истории Светланы Анатольевны Кучумовой и биологии Любовь Александровны Ворониной из моей школы номер 13 города Вологды стала изучать текст летописи деревни Раменье и анализировать происходящее в тот период истории и исторических событий.
Так, ну вот здесь я чуть-чуть перебью, что тут по праву отца. Я думаю, что сейчас мы дадим слово Ивану Федоровичу. Здесь нужно обязательно вставить вот это предисловие, потому что Иван Федорович нашел эту летопись. Как нашел, когда, где он, наверное, нам сейчас кратко расскажет, чтобы уже было нашим слушателям понятно, что историки, как говорится, изучают и исследовали раньше, исследуют сейчас наш край, и исследуют его настолько досконально, что даже находят вот такие уникальные летописные источники.
Прежде чем мы ответим, я все-таки хотела бы задать Дарине вопрос. Дарина, скажите, а когда вот вам пришла идея всем этим заняться, вы обратились за помощью к учителям вашим, да, к Ивану Федоровичу. Насколько они быстро отреагировали на ваши просьбы?
Достаточно быстро, так как я была заинтересована, так скажем, очень сильно. И они мне начали помогать, давали материалы. Иван Федорович вот мне предоставил эту летопись, которую я начала изучать. Учителя истории начали меня консультировать. Учителя биологии, так скажем, тоже заинтересовались. Предложили свои внести какие-то реплики и...
Это вот я хотела сейчас привести пример всем учителям нашего города и области, которые говорят, что им все время некогда. Вот тот ребенок захотел, и учителя откликнулись, и время нашли, и желание. У нас есть телефонный звонок, я предлагаю послушать, а потом мы перейдем к работе. Алло, здравствуйте.
Всем добрый день, Ирина.
Ирина, добрый
день. Спасибо за увлекательную беседу. Вот у меня быстро вопрос к Ивану Федоровичу. Иван Федорович, скажите, пожалуйста, вот из каких пород деревьев состоят священные рощи вот в нашем крае Вологодском? Сколько им лет? И будьте любезны, какие статуи вот языческих идолов сохранились? И что вы можете о них сказать? Спасибо большое.
Да. Спасибо, Ирина, за вопросы.
Ну, конечно, вот первую часть вопроса я переадресую Юрию Михайловичу.
Он в этом
думаю,
больше понимает,
более профессионально расскажет. Ну, а насчет статуи скажу, что таковых нет. Это петроглифы на большом камне, вот, о которых я говорил. Это куполообразный четырехугольный камень. Символ золовочья нашего. Но это отдельная тема большая, я уж не буду в нее углубляться. Вот. Их, я не знаю таких на территории нашей области. Может быть, они и были, но я не знаю таких.
Ну и переходя к первому вопросу.
Спасибо за вопрос. Вопрос актуальный, интересный. Значит, если мы говорим о востоке Вологодской области и более изученном Тарновском районе, то самое старое дерево, которое, к сожалению, в прошлом году погибло, я сейчас скажу по каким причинам, это сосна. Сосна красава, ей было 427 лет. У ней была где-то примерно 1/3 живой части кроны. Большая часть ствола была поражена гнилью, но это именно Ежегодно предельный возраст до 500 лет живут сосны на равнинных территориях. Но самое хорошее, хоть и был сильный ветер, ураган, дерево погибло, самое хорошее, что школьники Спасской школы после наших исследований 2014-2015 годов по настоятельным рекомендациям собрали шишки, добыли из этих шишек семена именно этой сосны красавы и на своем пришкольном участке вырастили маленькие молодые саженцы. Вот их и консультировала и наша молочная академия, и лесосеменная станция. И надеюсь, через несколько лет рядом с этим деревом, которое сейчас стоит как памятник живой природы, его ни в коем случае никто не пилит, установлена табличка информационная, высадят вот такую небольшую аллею потомков этой сосны красавы. Если смотреть другие рощи, то возраст в них где-то примерно расходится от 150 до 400 лет. То есть уникальные деревья, в основном это все-таки хвойные породы, это сосна преобладающая, потом идет следующая, это ель. Ну и, конечно же, в Тиуновской роще, это как бы центральная роща Тарновского района, там есть примесь березы, но это уже дань 19 веку, когда у нас развиваются дворянские парки, усадьбы. Если мы смотрим другие районы, исследования, конечно, продолжаются и по другим районам по линии Русского географического общества, то у нас встречаются и старовозрастные дубы. Мы можем привести такой пример — Кирилло-Белозерский монастырь. Дуб, ему 220 с небольшим лет, который был открыт как уникальный памятник природы в 2014 году. Это, конечно же, и липовые аллеи усадеб и парков дворянского периода. Встречается у нас и лиственница старовозрастная, но это восточные районы, либо посадки в дворянских парках. Ну и, конечно же, такие уникальные породы, как пихта. Больше упор на юге все-таки у нас делали на дуб, но в наших условиях северная граница распространения дуба проходит через Вологду, и более северные районы просто-напросто по климатической составляющей не могут, значит, дубы там произрастать нормально. Поэтому вот хвойным породам было у нас отдано предпочтение нашими предками. Но я думаю, здесь нужно будет сейчас все-таки Иван Федоровичу дать слово по летописи. Спасибо за звонок. Я думаю, что если что, то информацию можно получить на интересном сайте, который мы еще раз озвучим и не один раз, rosdrevo.ru. Можно набирать просто обычными русскими, латинскими или латинскими буквами. Rosdrevo.ru — это всероссийский сайт программы «Деревья. Памятники природы», где есть не только национальный реестр по всем регионам и субъектам Российской Федерации, но и огромное количество научного, научно-познавательного материала, который могут использовать и простые граждане, и учителя, и научные работники, и все, кто любит нашу природу и борется за сохранение экологической ситуации.
Уважаемые друзья, я думаю, что на этой ноте мы прервемся на рекламу, а после рекламы обязательно обратимся к летописи. Уважаемые друзья, через несколько минут мы вернемся в нашу студию. За это время у вас есть, конечно же, возможность подготовить ваши вопросы. Я напоминаю, партнер программы «Природная вода. Серебряная роса». Заказ воды по телефону 55 05 55, на сайте srosa.ru или через мобильное приложение для устройств на платформах Android и iOS. «Серебряная роса» в основе здорового питания. Продолжаем нашу программу «Экологика». Я напоминаю, партнер программы «Природная вода. Серебряная роса». Заказ воды по телефону 55 05 55, на сайте srosa.ru или через мобильное приложение для устройств на платформах Android и iOS. «Серебряная роса» в основе здорового питания. Я напоминаю, мы сегодня подняли очень большую тему. Историко-эколого-географические работы Вологодского областного отделения Русского географического общества в Тарновском районе Вологодской области. Мы уже сегодня поговорили, что такое елка, мы говорим о том, что такое экология и, самое главное, историческая экология. Все это очень-очень интересно, уважаемые друзья. Присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон в нашей студии 54-55-55. И мы продолжим наш разговор. До перерыва мы говорили о том, что ученица 13-й школы Дарина начала свою работу, заинтересовалась, в общем-то, тоже научной работой, обратилась за помощью к Ивану Федоровичу Федоровичу Никитинскому. И мы, в общем-то, и возвращаемся как раз к этому вопросу, к летописи, да, с чего все начиналось.
Ну, мы вернемся к летописи, но опять же вернемся через Священную Рощу, поскольку эта летопись с ней связана прямую. Я в 1986 году, когда начал исследование этих священных рощ и искал в них могильники, то в Раменской священной роще могильник нашел, там разведочный раскоп у меня был, и в процессе работы познакомился с Флором Федоровичем Мальцевым, местным краеведом, у которого оказалась в руках классная, уникальная тетрадка, где была записана история его деревни на глубину там, более 500 лет, с середины 15 века. Таких историй, в общем-то, единицы. Я даже и не знал, да и сейчас, в общем-то, это чрезвычайно редко, чтобы глубина истории деревни уходила вот так далеко. Ну, и в этой роще как раз и говорилось об этой священные рощи, как их на Кокшинге называют, кусты. Собственно, с нее и начиналась история деревни. Там полон идет. Дарья дальше будет рассказывать об этом. Во время междоусобной войны полон, и он бежит от охраны и там несколько, около двух десятков человек, и их судьба заставляет остановиться на месте, которое спасает от их огромного пожара. И там они видят вот эти полтора десятка деревьев, и около них устраивают свое поселение. Летопись классная, конечно, уникальная, со всеми подробностями бытовыми, как там, что строили, чем питались и так далее. Жаль, правда, что сама летопись, она ушла в 20-е годы при образовании в губернии, в область Северный край, через Великий Устюг, концы ее там где-то потерялись. А вот Флор Федорович Мальцев, он, будучи пацаном, еще учась в школе, познакомился с, у него друг был сын священника, и с этой летописью он познакомился и стал выписывать сначала для своих родителей их историю. Потом соседи стали просить, он записывал и их истории на глубину до середины 15 века. Там, собственно, десяток фамилий, вот он их все переписал, и, в общем-то, вот такая вот список летописи оказался у него. Ну, вот потом я сфотографировал, будучи в там в разведочном маршруте эту тетрадь специально приезжал, и мы ее так расшифровали. Там, конечно, такой старческий почерк, но это, конечно, кладезь всевозможных знаний и по истории этой деревни, и он вполне достоин, чтобы этими знаниями заниматься. Ее просто можно вот эту летопись нужно подтвердить научными исследованиями. Сейчас мы их уже выполнили, с рощей связанными. Вот там упоминается, например, озеро какое-то, 20 вытей площадью, которое они спустили, чтобы там пахать. Вот это тоже надо исследовать. Ну и там вот эта история с полоном, с этой войной, это, конечно, для нас сейчас как-то вот и почти неизвестно. А Дарина как раз занялась этим, ну вот и молодец, лежит тут перед нами уже выполненная ей карта. вот этого похода. Я думаю, что она сама о нем и расскажет.
Конечно, давайте дадим слово Дарине. Уважаемые друзья, если у вас появились какие-то вопросы, звоните 54-55-55. Если нет, мы продолжаем. Итак, Дарина.
Непосредственно предшественником появления летописи является военный зимний поход великого князя Ивана III в Вологодские земли в 1452 году против Дмитрия Шемяки. Исследование было проведено в рамках работы, посвященных 250-летию со дня рождения Николая Михайловича Карамзина. И я несколько слов расскажу об этой работе. В январе 1452 года Иван III, великий князь и соправитель своего отца Василия II Темного во главе войска московского вышел своим первым самостоятельным военным походом на Устюг Великий, в который в то время находился князь Галицкий Дмитрий Шемяка. Военный поход был организован отцом Иваном III Василием II Темным с целью положить конец междоусобным войнам на русской земле. На начало походу Ивана III было всего лишь полных 12 лет, но в то время взрослели рано. И это был его первое боевое крещение, которое он с честью выдержал и выполнил волю своего отца. В 2017 году небольшой юбилей. Исполняется 565 лет с начала рассматриваемого нами исторического события. Как же описано это историческое событие в истории государства российского, написанное Николаем Михайловичем Карамзиным? «Князь Великий в земь на Москве Рождество Христово, с Васильева же дня поди против Шемяк, о крещение быть ему у Троицы в Сергиеве, и оттуда пойдя к Ярославлю, отпустил сына на Кокшинку, а с Костромы отпустил сыном своим сниматися царевича Ягупа, Маутякова сына, на князя же Дмитрия, а прежде того послал князя Василия Ярославича, да с ним бояр, князя Семена Ивановича Оболенского и двор свой к Устюгу. А князь Дмитрий под Устюгом стоя пожег посад и побеже. Князь Великий Иван и царевич шед на Кокшингу, градки и поймаша, и ходиша до Устьваги и до Осиного поля. Также архангелогородский летописец говорит также, князь Дмитрий побежи к Двине и на Устюге оставил наместника Ивана Киселева и заставил двинян реку Двину полить пониже города Орлица. Князь Великий Иван послал за ним воевод югом мимо Устюга, и под городом не стояли, за Шемякую пошли, а князь Великий Иван с Андреевых селищ из Галицаны пошел на Городишну, да на Сухону, да в Салингу, на Кокшингу воюючи, а город Кокшинский взял, а как шаров всех множество, а с Кокшинги на Вологду, а князь Дмитрий побежи к Новгороду, а воеводы то, слышав на Устьваги, и вратились по Ваге вверх на Кокшингу же». Мы попытались реконструировать схему зимнего похода Ивана III в 1452 году в Вологодские земли против князя Дмитрия Шемяки. Данной схемы мы не нашли ни в одном издании, ни в литературном, ни в источниках сети интернет. И считаем, что в этом новизна нашей работы, и надеемся, что ее будут использовать историки и краеведы.
Вот такой доклад у нас от Дарины. Уважаемые друзья, телефон студии 54-55-55. Если у вас есть еще вопросы, звоните, задавайте. Если нет, то мы продолжим наш разговор. Юрий Михайлович готов вступить в нашу беседу?
Да, ну вот Дарина прочитала нам отрывочек из летописи. Летописи, конечно, Иван Федорович нам предоставил не одну. То есть мы смотрели этот материал, анализировали. Я хочу здесь сделать упор с точки зрения географии. Я все-таки географ по образованию. реки, которые указаны, или водные, водно-волоковые пути, которые указаны в летописи, это река Городишная, река Сухана, река Саланга, река Кокшинга, они все в настоящее время встречаются в географических названиях и вообще на местности, на территории нашей области. Это доказала наша осенняя экспедиция, в которой участвовала и Дарина в 2016 году. То есть это основные пути, по которым передвигалось конное войско великого князя Ивана III на Кокшингу воюющий. С Иваном Федоровичем мы разговаривали по этому поводу. Я думаю, он здесь ставит свою небольшую ремарку, почему же все-таки водные пути, почему это не леса, почему это не дороги, почему конное войско именно передвигалось. Ну, а это нам дает возможность по летописным источникам реконструировать. И вот правильно Иван Федорович сказал, схема реконструкции зимнего военного похода предварительно уже составлена. Она сейчас уточняется. И надеюсь, что к летнему периоду 2017 года эту схему мы представим и в Вологодском отделении Русского географического общества, и, конечно же, в Тарнакском районе для местных краеведов и для развития вот как раз истории, экологии, биологии, в том числе биологии, я думаю, мы попозже еще чуть-чуть скажем, на нашей Вологодской земле. Вот, Иван Федорович, вам.
Да, в общем-то, дороги того времени – это реки летом на судах, дощаниках, шитиках и так далее. А зимой это замерзшие реки. Вот это вот самые надежные, крепкие дороги Средневековья. По ним и передвигались эти массы военные отряды воюющих сторон. Это было наиболее удобное, удачное. Ну и, конечно, зимний поход налагал свои особенности, но в то время с ними умели справляться. Там, у иностранных путешественников иногда вот можно встретить описание, как там действуют русские воины в этих суровых зимних условиях. Ну, просто поражаешься, насколько все были выносливы и могли выживать в любых условиях. Вот этот поход и был организован, что называется, по всем правилам тогдашней науки, и был совершен в наши места. Вот о чем нам Дарина и говорила.
Ну и несколько слов еще хотелось бы добавить. Вот Иван Федорович рассказал сейчас про войско. У нас в начале передачи звучало такое интересное, достаточно сложное, может быть, для некоторых слово. Слово называется, или целая даже наука называется, дендрохронология. Дендро – это дерево, хронос – это время. То есть это время, которое запечатлено в годичных кольцах деревьев, которое позволяет нам, исследователям именно годичных колец деревьев, не только установить их возраст, их санитарное состояние, мы также можем и проанализировать климатическую составляющую, составить климатическую реконструкцию прошлых времен и прошлых эпох. И вот как раз разговор о зимнем походе Ивана III здесь хотелось бы отметить буквально кратко следующее. Была проанализирована историческая древесина, археологическая древесина наша вологодская. Значит, один из спилов мы принесли сюда в студию. К сожалению, слушатели не могут увидеть, но он будет выставлен, я думаю, в ближайшее время в нашем краеведческом музее. Так вот, годичные кольца того периода нам показывают при наложении на них циклов солнечной активности, которая тоже была сделана реконструкция, показывает, что хоть в то время, это 1450-е годы, и был малый ледниковый период, или период цикла минимума Шпёрера, когда солнечных пятен на солнце очень мало, и были годы, когда люди даже не доходили до городов, замерзая по дорогам, это 1460-е годы, например, 1467 год отмечается в летописях, люди не доходили до Москвы, это настолько были сильные холода. Поход совпал с одним из более благоприятных периодов. Если мы смотрим цикл солнечной активности, то это именно не минимумы цикла солнечной активности 11-летнего, а именно средняя часть. То есть здесь я считаю, и реконструкция у нас сделана таким образом, что температуры, среднемесячные температуры зимних месяцев были где-то примерно минус 25, минус 30. Для нас это температуры уже, можно сказать, очень суровые, но И люди были другие, и взрослели намного раньше, ну и, соответственно, подготовленность войска, о чем Иван Федорович говорит, была намного другая. Если бы температуры были еще ниже, то навряд ли бы, я считаю, что войско Ивана III по нашей реконструкции, оно прошло где-то 2-2,5 тысячи километров в современных единицах измерения туда и обратно за всю вот эту зимнюю кампанию. Оно вернулось бы домой живое и здоровое, а в летописях четко указано, что они не только привели полон, они еще вернулись из этого похода живыми и здоровыми. То есть это говорит о том, что хоть и суровые были зимы в то время, но выбрали именно для похода тот год, или же что-то подсказало, может быть, свыше тот год, когда можно было войску пройти и вернуться из этого похода не только победителями, но еще и остаться живыми и здоровыми.
Ну что ж, уважаемые друзья, не так много времени останется до окончания нашего эфира, но все-таки хотелось бы, наверное, еще один вопрос задать. Какую роль сыграло Вологодское отделение Русского географического общества в развитии работы именно в Тарнакском районе Вологодской области? Оно как-то помогало или это исключительно ваша такая работа?
Тут двигателями, наверное, в данном случае мы были с Юрием Михайловичем. Основная нагрузка на нас хорошо, в общем-то, нам помогала и районная администрация, ну и, конечно, и Русское географическое общество. Тут уже упоминалось, что Надежда Камильевна, собственно, с нее начались эти наши работы, но не только исследовательские. 13-й, 14-й, 15-й, 16-й год мы провели там целый комплекс таких просветительских работ, когда и праздники там организовывали, на которые у нас было там по 100, по 150, по 200 человек приезжало. И там же и вот эти площадки, где мы учили ребят добывать деревянный огонь, пользоваться солнечным компасом и так далее. Большие работы, и в этом отношении спасибо географическому обществу.
Иван Федорович, я уж вас чуть-чуть продолжу, буквально немножко, и дадим слово Дарине в конце передачи. Здесь хотелось бы отметить и с благодарностью все-таки сказать о географическом обществе, потому что за эти несколько лет наших исследований небольшое количество денежных средств в виде грантов, оно каждый год способствовало этому развитию направления. Я надеюсь, что географическое общество нас и в дальнейшем поддержит. Ну и, конечно же, правильно сказал, и от меня огромная благодарность администрации Тарнакского района. Посильную помощь они вкладывают. И самое хорошее, что в настоящее время стали появляться новые региональные турмаршруты именно по священным рощам. Ну и в завершении, наверное, Дарине дадим слово.
Да, дадим обязательно Дарине слово. Исследования похода Ивана III, они имеют, конечно же, продолжение. И в чем они заключаются, об этом нам и расскажет Дарина.
Работа в перспективе выходит на исследование летописной истории деревни Рамени Тарновского района Вологодской области, которую зафиксировал Никитинский Иван Федорович в 80-х годах 20 века. В этой летописной истории описывается жизнь деревни Рамени с 1452 года и до начала 20 века. Почти 500 лет. Примечательно и она и тем, что эту деревню образовывают люди, бежавшие из полона, которые вели все лето 1452 года москвичи с Тарнакской и Устюженской земли после зимнего похода Ивана III, о котором мы говорили ранее. И рассматривается история развития северной деревни за последние 560 лет на примере деревни Рамени, ее перспективы в 21 веке с выходом на социально-эколого-экономический уровень изучения данного вопроса.
То есть я так понимаю, что свои исследования, Дарина, вы бросать не собираетесь.
Да.
А еще такой вопрос у меня, чисто такой личный. С какой точки зрения вам интересен вообще этот вопрос? С точки зрения истории или биологии, экологии?
И истории, и мне интересно знать прошлое, ну, своих предков. Интересно, что они делали, как развивалась история вот этой деревни. И с точки зрения биологии, и также экологии, как и по деревьям, и по экологическому состоянию.
То есть какие были деревья, вам тоже интересно в те времена, да? Мне тоже очень интересно, уважаемые друзья, но, к сожалению, на этом мы завершаем нашу программу. Время закончилось. Но, собственно, если у вас остались какие-то вопросы, вы можете их написать в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Группа называется «Друзья радиостанции Эхо Вологды». На все ваши вопросы мы обязательно в следующий раз ответим. Я думаю, что наши гости придут к нам в нашу студию еще и еще. Я напомню, у нас в гостях сегодня были историк-археолог с 30-летним стажем работ, заведующий музеем «Вологодская ссылка», руководитель секции наследия Заволочья комиссии «Историческая география» Вологодского регионального отделения Русского географического общества Иван Федорович Никитинский, директор Вологодского филиала Центра древесных экспертиз ООО «Здоровый лес», дендрохронолог, руководитель комиссии «Дендрохронология» Вологодского регионального отделения Русского географического общества Юрий Михайлович Жаворонков и его дочь, ученица 9 класса средней школы номер 13 Дарина Жаворонкова. Программу вела я, Вероника Садыкова. На сегодня мы с вами прощаемся. Я напоминаю, партнер программы «Природная вода. Серебряная роса». Заказ воды по телефону 55-05-55 на сайте estrosa.ru или через мобильное приложение для устройств на платформах Android и iOS. «Серебряная роса» в основе здорового питания. Будьте здоровы. Всего доброго. До свидания.
Спасибо. До свидания. До новых встреч.